Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Прибежали в сени дети, в торопях зовут отца. Тятя-тятя наши сети запретили до конца. Законодатели во Франции и Австралии ввели полный запрет соцсетей для несовершеннолетних. Подобную меру рассматривают еще несколько европейских стран. Что это? Мракобесие, родительская паранойя или забота о психическом здоровье детей? Чем так опасны соцсети? Сработает ли этот запрет и можно ли вообще изолировать ребенка от цифровой среды? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Во Франции и Австралии власти вводят запрет на использование социальных сетей детьми и подростками. Подобные инициативы обсуждаются и в других европейских странах. Законодатели объясняют меры заботой о психическом состоянии детей. Соцсети обвиняют в росте тревожности, депрессии и зависимости у подростков. Критики называют такие запреты избыточными и сомневаются в их эффективности. Эксперты напоминают, возраст легко обходится с помощью фейковых аккаунтов, а цифровая среда давно стала частью повседневной жизни детей. Будут ли работать эти ограничения, или они лишь создадут иллюзию контроля? Возможно ли вообще изолировать ребенка от интернета, и нужно ли это делать? И каким в итоге вырастет поколение, которое сегодня пытаются вернуть в офлайн?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется педагог и просветитель Дима Зицер. Дима, приветствую.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все. Спасибо за приглашение.
Вы знаете, когда эти новости пришли, уже примерно месяца два они приходят о запрете соцсетей, я вот с самого начала хотел с вами поговорить об этом, потому что я подумал, а что бы об этом сказал Дима? Вот как вы, и потом уже скажите, как ваши ученики относятся к такой вещи? Потому что я, честно говоря, свое мнение не сформулировал. Я не могу понять, хорошо это или плохо. И можно ли вообще запретить соцсети детям?
Знаете, Сергей, мне кажется, что это тот случай, когда в формулировке сюжета заключен ответ. Мне кажется, это мракобесие под видом заботы о психическом здоровье детей. Вот я бы так это сформулировал. Так что мое отношение категорически отрицательное.
Хорошо, но что же делать тогда со всеми вот этими транзакционными издержками, да, и негативными экстерналиями, да, которые все время происходят? Это и отвлечение, это и думскроллинг, это и влияние на когнитивные способности детей, вот это вот потребление жвачки для мозгов через ТикТок.
Так учиться надо просто, и нам учиться надо, и детей учить, и учиться вместе с детьми. Это такая новая реальность. Мы оказались в новой реальности. В этой новой реальности у взрослых, как у дискриминирующей части населения, всегда в руках есть инструмент, очень понятный – запретить. Теперь, если мы с вами посмотрим на историю вообще детско-взрослых отношений, то этим инструментом взрослые пользовались и пользуются довольно часто. Если мы посмотрим на историю, между прочим, женско-мужских отношений, то мы увидим, что мужчины, пока могли, пользовались этим довольно часто, национальных и так далее, и так далее, и так далее. Это новая реальность. Этой новой реальности надо учиться. Вот вы анонсировали, да, что, так сказать, мы поговорим о том, что про это говорят мои ученики, например. Как только этот закон появился в Австралии, я предложил детям на эту тему поразмышлять, поразмышлял вместе с ними. И одна девочка замечательная, 12 лет, она сказала приблизительно так. Она сказала, если мне нужно пойти в лес, и в этом лесу могут быть волки, а мне очень туда надо, у меня бабушка живет на опушке, то очень странно запретить мне туда ходить. Нужно сказать, как мне быть, чтобы не встретить волков, как мне реагировать, если я их встречу. И вот это, знаете, такая довольно простая детская метафора, мне кажется, она работает на 100%. Ну вот просто на 100%. Есть ли какие-то издержки? Ну, есть, конечно. Не знаю, хотите, я вам расскажу историю, я, правда, много ее где рассказывал, про шариковые ручки. Не слышали такую мою историю?
Нет.
А история такая. Когда я пошел в школу, я полагаю, мы пошли с вами плюс-минус одновременно в первый класс, ну, какой-нибудь 73-й год.
Да, да.
В школе у нас были запрещены шариковые ручки. Было запрещено писать шариковыми ручками.
Слушайте, точно, да, сейчас вспоминаю.
Спасибо.
Да.
Вот спасибо. Теперь смотрите. И то, что нам говорилось, вспоминайте. Сейчас это что называется открыть воспоминания. Да, то, что я сейчас делаю с вами. Нам говорили, что если дети будут писать шариковыми ручками, у них на всю жизнь будет плохой почерк. Ну, не было вариантов. У меня и у моих родителей, они соглашались, естественно. Каково же было мое изумление, когда по прошествии, не знаю, 10 лет выяснилось, что я писал перьевой, и как у меня был почерк, как курица лапой, так и остался. А между тем, те, кто начали уже писать шариками, многие из них писали, так сказать, обладая прекрасным почерком. И стало понятно, что дело тут, в общем, не в этом. Но я, конечно, естественно, про это забыл. А потом, Сергей, лет, наверное, 10 или 15 назад, я вдруг вспомнил про эту историю и поинтересовался, почему же нам запрещали писать шариками и ручками? Сергей, почему?
Ну, как каллиграфия, наверное, так сказать, развивает... Считали, что через письмо мозг развивается, я не знаю.
Это взрослый ответ, это взрослый ответ. А реальный ответ заключается в том, что шариковые ручки появились в Советском Союзе всего года за 3-4 до этого. Это
Новая вещь.
И взрослые пошли самым естественным своим способом. Они сказали, новое вредит. Теперь все, что касается социальных сетей, все, что касается гаджетов, между прочим, переварить это довольно сложно. И первое, что было сделано, вот вы вспомните, там, когда, не знаю, когда айпады появились. Айпады вредят, значит, с айпадов вытекают глаза. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что ничего подобного не происходит. Значит, от айпадов все тупеют. Не знаю, не уверен, это сложнее устроено, как мы наблюдаем. То же самое с соцсетями. Теперь, ну, я был бы безответственным идиотом, если бы я говорил о том, что нет опасностей. И о том, что человек погружен в соцсети, и то, что он занимается слишком много гаджетами и так далее. Но существование опасности, как в метафоре этой моей прекрасной ученицы, это не означает, что мне нужно отрубить руки и лишить меня этого права. Это означает, что этот новый мир нужно познавать. Он сложный, чертовски сложный. Он потрясающе интересный, потрясающе увлекательный. Но если мы пойдем таким путем, вот подобным путем, ну, во-первых, у нас получится башня из слоновой кости, как вы понимаете, да, потому что в тот момент, когда у нас запрещают, например, телефоны, что меня бесит в школах.
Об этом еще поговорим, да.
Да, мы добиваемся того, что дети дотягиваются до любого телефона, который не прибит. Да, он, так сказать, до телефона одноклассников иногда, между прочим, пытаются стащить родительские телефоны. И доходит это до очень высокой степени истерии иногда, между прочим. Кто это сделал? Это сделали мы.
Ну, в общем, да, очень интересная действительно точка зрения. Вы здесь это повернули в таком историко-философском ключе, что это часть вот этого вот патриархатного контроля, да, как мужчины над женщиной, оно... взрослых над детьми. То есть постоянно существуют какие-то сферы, да, в которых вот эта вот авторитарная патерналистская власть пытается контролировать зависимое существо. Я тоже, с другой стороны, вспоминаю, как тоже в моем детстве... С ручками, кстати, у меня было не так плохо. У нас была такая довольно продвинутая московская школа, 27-я на Кутузовском проспекте, сейчас она 1232-я спецшкола с английским языком известная. Вот, и нас это уже, там, видимо, у людей были ручки. Но я действительно вспоминаю, что были другие школы, где требовалось вот это вот, прописи же были, да, эти прописи, и нужно было точно писать в прописях с наклоном. Потом я встретился с американскими детьми, там, я увидел, что они просто вообще могут писать печатными буквами. И ничего, и как-то они не поглупели от этого. А меня переучивали с левши на правшу. Тоже же была теория. Вот, что, ну, я левша, я заикаться начал. Меня потом, так сказать, вылечили, слава богу, как слышите. Вот, но это тоже вот часть вот этого всего. То есть постоянно родители, взрослые находят какие-то сферы ограничений, в которых нужно контролировать детей. Хорошо, но а какие-то вещи вообще шире посмотрим, а какие-то вещи нужно запрещать, вот скажем, несовершеннолетним? Ведь все-таки мы вышли там в зону регулирования там, порнографии, например, алкоголь, сигареты по предъявлению. То есть какие-то все-таки зоны токсичности?
Зоны токсичности, безусловно, есть. Вопрос, как нам, взрослым, вести себя по отношению к этим зонам. Но вот вы упомянули порнографию. Правда же у вас нет сомнения, что любой молодой человек до 12 лет впервые заходил на порно-сайты? Или вам кажется, что есть дети, которые этого не делали, несмотря на все запреты?
Конечно, и, так сказать, да. И все равно как бы пытливый подростковый ум найдет вообще порнографию. Я вспоминаю воспоминания Бродского, когда он это самое вспоминал картину «Прием в комсомол», когда это, так сказать, то, что юбка у девушки была на сантиметр короче, вот эта картина «Прием в комсомол», и там девушка у нее чуть-чуть короче юбка. И это было в этом возрасте предметом его эротических фантазий.
Ну, так вот, мне кажется, что я все тяну эту метафору про лес, да, и про волков. Мне кажется, что дети должны знать, что они могут встретиться в интернете со всякой гадостью. Мне кажется, что дети должны быть готовы к этой встрече. Мне кажется, что дети должны знать, как себя вести в этой ситуации. И вот мы с вами согласились, что сегодня не бывает, наверное, молодых людей в раннем подростковом возрасте, которые не заходили бы на порно-сайты. А я знаю немало детей, Сергей, даю вам честное слово, которым предлагали зайти их одноклассники на порно-сайты. Они говорили «нет». Их с изумлением спрашивали «почему?». Говорит, да потому что я точно знаю, что я там увижу. Я знаю, я говорил с мамой, с папой. Нет, я сейчас этого не хочу. Я сейчас к этому не готов. Мне рано или... И так далее. Это пример готовности. Теперь, ну, даю честное слово. Вы, я уверен, мне верите. Но зрителям могу дать честное слово. Ребята, это правда. Это работает. Но это работает так только в этом случае. В случае, если, заливая в себя, не знаю, водку, мы будем говорить детям, ты еще ростом не вышел... Они попробуют водку при первой возможности. Я вам это гарантирую.
Да,
это
конечно.
Абсолютно точно.
Конечно.
То же самое с порнографией. То же самое со всем чем угодно. То есть вот моя профессия заключается в том, как сделать человека, не нарушая его цельность, как сделать человека готовым. Как сделать так, чтобы человек знал, как взаимодействовать с миром вообще. И там, не знаю, с порнографией или с вопросами секса, или с соцсетями в частности.
Ну, и с алкоголем тоже, я думаю. Ну, как бы отравляться не надо ребенку там наливать 12, там, 13-летнему.
Нет.
Но в целом, мне кажется, это тоже очень важная часть выяснения отношений человека с внешним миром. И для меня это была тоже, я считаю, такая важная школа. Как бы первые опыты с алкоголем самостоятельные в возрасте там 14-15 лет. И хотя мои бедные родители в ужасе были, как так, все такое. Но я понимаю, что это вот такой энкаунтер, да, это такая встреча, которая была очень важна.
А, между прочим, дети 12 лет, если у них открытые отношения, они не попросят, вероятнее всего. Да, то есть, вот говорите, наливать. Ну, не знаю, мне, я как раз алкоголь попробовал дома. У моих родителей была такая теория, с которой я абсолютно согласен, что на самом деле, ну, я не это был, не будем никого пугать, это был не самогон или спирт, это был там вино, что-то, я не помню. Ну, наверное, лет в 14 впервые. Но мне кажется, это правильно.
Хорошо. А теперь вот с такой стороны о соцсетях. Ну, с философией этого запрета мы разобрались, и как бы с этикой этого запрета. Но в целом, вот как педагогу, вам не кажется, что на протяжении последних 20 лет когнитивные способности как-то изменяются в связи с погружением детей в соцсети?
Вот спасибо за слово «изменяются», Сергей. Потому что обычно тут звучит глагол «ухудшаются», например. Да, когнитивные способности наши и нас с вами тоже изменяются в последнее время. И времени прошло очень мало для того, чтобы мы понимали, как и куда они изменяются. Потому что на каждое одно исследование есть 5 других. Вот что происходит. Было любопытнейшее, вы знаете, исследование лет, наверное, 12 назад. Даже не помню, чье, к своему стыду. Но вот в Израиле я читал, но, по-моему, переводное. О том, что происходит с памятью, на самом-то деле. У нас же, опять-таки, в нашем с вами детстве считалось, что если мы не выучили 20 стихотворений в неделю, то мы жить не сможем по-человечески. Выяснилось, что сможем. Но мы с вами выучили, да, я полагаю. И вообще, я не против того, чтобы люди знали стихи, и у них была хорошая память. Так вот, в этом исследовании речь шла о том, что память не ухудшилась. Принцип памяти изменился. Mm-hmm. То есть современный человек намного чаще запоминает, куда он положил и где взять, откуда вытащить, чем сам непосредственно этот материал. Это, к слову сказать, все вот эти пугалки про искусственный интеллект. Mm-hmm. А я, в общем, надо вам сказать, вообще фрик искусственного интеллекта просто. Я фанат. Mm-hmm. Да, и вот опять-таки вот эта вот история. А что же, значит, они думать не будут, все будут делать за них? Да ничего подобного. Это потрясающе сложный и глубокий инструмент. И нам вместе с ними нужно учиться им пользоваться. Да, не будет такого, что в тот момент, когда мне нужно процитировать на свидании, понимаете, 2 строчки блока, я скажу, извини, дорогая, я, так сказать, потыкаю. Да? Я спрошу, возможно, у искусственного интеллекта как-то быстро запомнить. Это я не знаю. Так что дело-то в этом, на самом деле. Меняется структура памяти. Да, вот, по-моему, вот так это называлось. Иными словами, помнили одно, теперь помним другое. Абсолютно то же самое происходит, между прочим, с нашим общением. Есть ли там опасность? Да есть. Ну, конечно, есть. Я ни в коем случае этого не отрицаю. считаю. Как в любой зависимости, как в любой подсадке. Ну, конечно, есть. Как и в алкогольной зависимости, хотя это чудесно, правда же, посидеть в хорошей компании с бокалом вина или с, не знаю, стаканом виски, там, я не знаю, с чем. Да, кто что предпочитает. Так же, как в зависимости от всего, чего угодно. Включая книги, между прочим. Да, когда я помню очень хорошо, как в моем детстве... Я приходил домой и садился читать, и так читал, знаете, за едой читал во время вот всего вот этого и так далее.
Ну, знакомый,
у меня была зависимость, да, положительная, да. Но, тем не менее, мои родители были вообще не в восторге от этого. Потому что я не делал уроки, потому что я там эти книги как-то заляпывал.
Да, иди поиграй во двор, да.
Совершенно справедливо. Совершенно, да, справедливо. Да, это про меня история, что я читал вот это вот, когда укладывали меня спать, значит, свет из двери
фонариком пробивался.
Нет, просто у нас так, ну, такое было матовое стекло, значит, я читал, был тоже застигнут врасплох, при том, что, как вы понимаете, у меня были лучшие на свете родители. Но, тем не менее, взрослых это не устраивает. Окей, это зависимости разные, положительные, отрицательные и так далее, и так далее. Можно ли попасть в зависимость от социальных сетей? Конечно, да. Но если мы, взрослые, начнем рассуждать вместе с ними, а зачем вообще эта штука придумана, а как она устроена, а в каких мне стоит быть с ней взаимоотношениях, а в каких я хочу быть с ней взаимоотношениях. Это же вопрос, который, между прочим, не задают или задают очень-очень редко. Слушайте, это меняет все, ну, что говорить, это рефлексия, да, это критическое мышление. И тогда все начинает крутиться иначе. Так же, как про телефон. Я бесконечно говорю учителям, до которых дотягиваюсь, ну и родителям, да, что телефон, гаджет сегодня – это наш профессиональный инструмент. Что при помощи гаджета мы можем сделать такое, чего без него мы сделать не могли. Но только про это нужно думать. И тогда дети получат, от нас же получат, пример использования этого самого гаджета, который так часто взрослые боятся, ну, в положительную сторону, как какой-то развивающий инструмент, как инструмент, при помощи которого я могу что-то, чего я не могу без него, короче говоря.
Ну, вот это как раз хороший переход к следующему нашему блоку разговора, который мы ведем буквально через минуту.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Программа «Археология», студии Сергей Медведев, и говорим мы о новом запрете. История образования, история просвещения очень часто идет от запрета к запрету и от снятия запрета к снятию табу. Сейчас это запрет соцсетей, который, кажется, становится новой модой. Вслед за Австралией последовала Франция, еще ряд стран подумывают об этом. Что это значит? Можно ли действительно ограничить пользование детьми соцсетей? Рассуждает социолог Анна Кулешова.
Все, что запрещено подросткам, особенно становится бесконечно интересным. И да, я уверена, все дети, которые уже живут в этой социальной среде, виртуальной социальной среде, их оттуда выбросить так просто не получится. То есть они создадут альтернативные соцсети, которые будут менее прозрачные и понятны для взрослых. То есть они найдут решение, поэтому, ну, повторюсь, то, что сделано и делается, это немного от бессилия. Опять же, если у всех такая паранойя по поводу того, что у детей разовьется зависимость и так далее, то тем более, ну, запрет здесь глупо вводить. Тут скорее надо объяснять, что это, и учить детей жизни в этой искусственной социальности, которая неизбежна. То есть вы можете, там, не знаю, запретить табак или наркотики, человек не будет к ним всю жизнь прикасаться. Но вы не можете запретить виртуальную реальность, социальные среды онлайновые. То есть это невозможно просто запретить. Это означает, что рано или поздно человек с этим неизбежно столкнется, и лучше бы он был уже подготовлен. То есть если мы говорим, что детство и подростковый возраст – это подготовка ко взрослой жизни, то вот лучше бы он был подготовлен к тому, чтобы хорошо понимать, что там происходит, как идет манипуляция твоим вниманием, как тебя удерживают, что такое фишинг, кибербуллинг и так далее. То есть не обязательно там погружая в опасные для детей ситуации, но все-таки если здесь нет рефлексии, то и просто банальные запреты, допустим, мы предположим, что все послушались, да, дружно, а потом внезапно это все вылилось. Я не уверена, что это хороший результат будет для тех же детей, уже подросших. Зависит от том, о каких подростках и детях мы говорим, безусловно, городские подростки среднего класса, давайте их так назовем, они, как правило, лучше разбираются в технологиях. То есть мы таких технологий и не знали. То есть у нас там ни чата GPT, никакой виртуальной реальности не было на 90-е. И мы были менее компетентны во всем этом. Наши дети более компетентны. Приписывают вот влиянию технологии, то, что появилось клиповое мышление, не держит внимания, там, переключаются слишком быстро, но, скажем так, и да, и нет, потому что многие исследования, они, я бы сказала, так ангажированы, это, выражаясь аккуратно, то есть они хотят поддержать какую-то точку зрения. В массе уровень олимпиад мы видим, что приседания нет, скорее наоборот, он подрос. Уровень каких-то взаимодействий, то есть повлияло, наверное, на то, как строят люди отношения. Есть гипотеза, что если заизолировать детей от соцсетей, от всех технологий, они станут лучше общаться, лучше проводить свободное время. Но я вот помню свое свободное время, ну как оно было там, не ходи на заброшку, да? Вот. Это означало, что я туда пошла. Ну то есть здесь, наверное, скажем, нужен баланс. То есть мы пока технологии шагнули вперед, а вот люди еще не до конца осмыслили и не до конца готовы к этим технологиям.
Это была Анна Кулешова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу по Зуму с педагогом и просветителем Димой Зицером. Дим, ну вот мы уже вышли на смартфоны. Я хочу спросить, как преподаватель преподавателя, как решать проблему смартфона в аудитории? Особенно если, скажем, большая аудитория, и кто-то на задних партах сидит и вот тупит в эти смартфоны. Ты читаешь лекцию, люди смотрят смартфоны. Вообще, смартфону место в классе школьном?
Да, да. В школьном классе, да. Школьный класс устроен, если правильный школьный класс, он устроен не как огромная аудитория, естественно, да. Вообще-то в хорошем и человеческом современном классе дети не должны сидеть, глядя на затылок впереди сидящего. Мне кажется, это сложнее должно быть устроено, мы должны быть лицом друг к другу и так далее.
Да.
Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Слушайте, я могу привести вам один пример из собственной практики. Это было, ну, давным-давно уже было, я думаю, что лет 7 или 8 назад. У меня был с детьми урок по Оскару Уайльду. Что-то я очень хотел с ними пройти сказку «Мальчик-звезда». Прям мечтал. И решил, что я пройду с ними, значит, эту сказку. И надо про Оскара Уайльда как-то поговорить. А я, скажу вам правду, был не сильно готов к этому уроку. То есть та часть, которая вот я, что я хотел поговорить вместе с ними, я все придумал непосредственно про текст. А подводку к Оскару Уайльду как-то что-то я закрутился и не придумал. И, значит, я прихожу в класс и говорю, слушайте, давайте, доставайте телефончики. И в телефончиках вводите Оскар Уайльд. И давайте посмотрим, что мы там видим. И если вы попробуете, я не знаю, может, это изменилось за последние 8 лет, если вы введете Оскар Уайльд, будет вот самый вот этот знаменитый его портрет, где он в мехах, вот это вот такое, в соболях и так далее, и так далее. И они открывают этот портрет и говорят, слушай, а что это ему холодно? А почему он так одет? А что это зима? Слушай, а почему? А вроде как-то он немножко так по-женски как-то одет даже. Я не мог бы этого придумать, потому что там был разговор про декаданс в нашем разговоре. Там был разговор про то, как вообще был устроен конец 19-го, начало 20 века. Там был разговор про Британию. Там столько было, Сергей. Я бы ни за что еще раз этого так не придумал, если бы не телефон и не взаимодействие с этим телефоном. Ну, просто не о чем даже говорить. Что касается любого, я не знаю, коммуникативного тренинга, вот мы там часто с детьми такое делаем каждую неделю. Как без телефона обойтись? Как обойтись без новостей? Как не найти в телефоне топ-10 новостей, которые предлагает кто-то, и не составить свой топ-10 после этого, и не запустить его куда-то? Только что на прошлой неделе я с детьми ходил в музей Куму, такой есть потрясающий, если кто-то не знает, в Таллине потрясающий музей, приходите, музей современного искусства, не только современного. И вот, когда мы с ними про это говорили, я предложил им написать отзыв в TripAdvisor на этот музей. Как обойтись без телефона? Как обойтись без сетей, между прочим, в этом случае тоже? Теперь я уверяю вас, то, как они к этому отнеслись, то, как они это формулировали, поняв еще, что в этот момент они могут кому-то помочь напрямую, кого-то предупредить, возможно, поделиться своим переживанием. Ну, как это без телефона можно сделать? Ну, мы же телефоном живем. Вот у нас в руке он все время. И мне кажется, что вот это в руке, и что он там делает, и что мы в нем делаем, и он с нами что делает, мне кажется, это должно обсуждаться. Теперь, при этом я должен вам сказать, вот место ли телефона на уроке? Я всегда говорю коллегам, всегда, между прочим, говорю детям. Да? Учитель – режиссер своего урока. И если он правильный режиссер, если он умеет это строить, дети поймут, если им скажут: народ, откладываем телефоны, сейчас у нас будет вот это. Угу. Это, в общем, абсолютно понятно, все в порядке. Есть ли зрители, которые на прекрасном спектакле сидят в телефонах? Ну, минимально есть, конечно. Но вообще-то большинство справляется, потому что они пришли за другими, они понимают, что происходит. Если то, что происходит для них значимо, чуть пафосно я начинаю говорить, я сам чувствую. Но при этом это правда, это так устроена эта профессия. То, что происходит на уроке, должно быть значимо для детей. Всегда – да. 24 на 7 – да. А если не значимо, значит, фиговый учитель. Ну, ладно, а у тебя всегда значимо? Ну, я стараюсь, во всяком случае, не знаю, всегда ли. Значимо, конечно, значимо. Они должны понимать, что они здесь делают, зачем они притащились сюда по морозу в темноте довольно часто.
Ну да, и мне кажется, это еще, кроме прочего, вопрос конвенции. Вот, скажем, вопрос в том, насколько иммерсивное вот это ваше совместное действие, да, что если у вас какой-то идет общий совместный опыт, совместные переживания, и вы делитесь некими непосредственными своими ощущениями. Вот я это практиковал, когда летние школы, я много проводил раньше, вот в Лапландию мы ездили. И вот, скажем, у нас небольшая группа там, 25-30 человек, мы в одном классе сидим, и я говорю, давайте попробуем проголосуем, да, вот за такие правила, что, скажем, вот деревянная коробка, что мы в начале урока в эту деревянную коробку складываем наши телефоны. И мы все присутствуем, это вопрос соприсутствия, то, что мы находимся в одном пространстве. То, что я понимаю, что вы можете одновременно находиться в 5-10 разных пространствах вместе с нами. Но давайте попробуем сейчас, мы сюда приехали за 1000 километров в Лапландию. Вот, давайте здесь будем вместе здесь сейчас. И все соглашались, и мы сдаем телефоны в одну коробку. Но, с другой стороны, действительно, когда, скажем, идет университетское занятие какое-то, я понимаю, что можно быстро какие-то вещи погуглить, что-то уточнить, какое-то имя, какое-то там, я не знаю, новое слово я сказал. Да даже в театре сидя, да, я, скажем, слушая оперу, я хочу, может быть, погуглить там либретто, уточнить что-то. Или...
У меня, кстати, был на эту тему в продолжение, вот я рассказал, что я в Куму был с детьми, потрясающий диалог с девочкой из 5 класса, потому что мы обсуждали какую-то картину, она подходит ко мне и говорит, смотри, я спросил у искусственного интеллекта, как мне рассказать об этой картине, так, чтобы ответ понравился учителю. Ну и там, раз, два, три, четыре, пять. Я говорю, а теперь добавь, что твой учитель Дима Зицер. И она добавляет, реально, да, а мой учитель Дима Зицер. И искусственный интеллект говорит, о, нет, этот ответ не пойдет, тебе нужно там раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, это же круто, это же материал, мы же можем над этим посмеяться.
Поздравляю,
мы же потом вместе,
да,
проанализировать. Не знаю, видите, у нас, ну вот у нас в школе, и в прошлой, и в этой, которую я имею честь руководить сейчас, вот есть закон такой, у нас школа управляется парламентом, закон, который принимают дети. Ну, с учителями тоже, учителя есть представители учителей в парламенте. В школе гаджетами можно пользоваться в образовательных целях. Вот так это звучит. Теперь, если мы с вами подумаем, что такое образовательные цели, это совсем-совсем непросто. Это не только сидеть на научных сайтах. Если, например, я делаю какое-то задание, и мне помогает, что у меня в ушах музыка, это образовательная цель? Конечно, образовательная, говорят дети. Я, в общем, с ними согласен абсолютно, на 100%. Если мне нужно, вот как вы говорите, сопоставить какую-то информацию, в том числе, возможно, через развлекательный какой-то сайт, еще как. Если мне нужно посоветоваться в социальной сети с кем-то значимым на ту или иную тему или спросить мнение, ну, конечно, да. То есть вот, это же вопрос того, что педагогика должна открывать и не закрывать, короче говоря.
С искусственным интеллектом вопрос. Вот как с ним обходиться? Понятно, что он может помочь. Я тоже признаюсь сейчас. Вы знаете, впервые в жизни мне заголовок этой программы придумал ИИ. Я сидел, был какой-то затык и говорю, вот смотри, пишем такую программу, предложи там 10 заголовков на выбор. Он предлагает «Детство офлайн». Да что, думаю, нормально. Давайте назовем программу «Детство офлайн». Но, в принципе, вот, скажем, особенно уже в более продвинутом старших классах, у меня в университетской аудитории, я читаю некоторые работы, и даже до проверки на искусственный интеллект я понимаю, что они написаны очень сильно при помощи искусственного интеллекта. Что человек не сам делал вот эту вот компиляцию информации и не читал разные книги, а просто дал несколько хороших промптов и выдал мне 10 страниц качественного текста. Вот что с этим делать?
Мне кажется, что попробовать понять, зачем этот человек вообще у вас учится. Не в смысле отчислить его, я не это имею в виду. Но это огромный вопрос на самом-то деле. Потому что в тот момент, когда он идет таким путем, ну, очевидно, что он делает это на отвали, так сказать. Да? Он отдает что-то, чтобы идти дальше. Куда идти? Что делать? Зачем? Это я не про то, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Я не про это. Но у него была какая-то цель. И мне кажется, ну, со взрослыми студентами сложнее, а с юными студентами, как я имею дело, в общем, попроще. Круто понять, что он имел в виду, вообще не занося над ним никакой топор. Ну, просто круто понять, он же что-то имел в виду, в этом есть сей. Почему? Куда он идет дальше при помощи этого шага, который я вообще не зверь? Да? Ну, хорошо, он сдал эту работу. Чтобы? Ну, дальше-то есть много-много чего. Этого искусственный интеллект не может пока, это можем только мы. Вот это самая критичность мышления. Так что, мне кажется, вообще нет ни одной проблемы.
А ну, доводилось сталкиваться уже с какими-то заданиями, которые, очевидно, были выполнены при помощи
искусственного интеллекта? Минимально, да. Да, мне приходилось. Мне приходилось. Но я, в общем, я вот так примерно и поступаю. Мне не жалко. Видите, поскольку я, ну, такие, у меня же такие взгляды всякие в профессии, там, не знаю, неожиданные бывают и необычные, я могу человеку сказать, да у тебя зачет, все, господи, да иди спокойно гуляй и так далее. Но это же его цель, ну, а что мне? Я же не стражник, понимаете, не охранник, не надзиратель. Человек идет к какой-то своей цели, для него это кратчайший путь. Ну, кратчайший путь пусть идет, нет что. Жалко? Ну, жалко. Ну, подворовывает он отчасти у себя. Наверное, подворовывает. Ну, что-то другое, наверное, он получает в это время.
Ну, не знаю, да, я в принципе вообще, да.
Если человек оказывается вот в поле рефлексии, то там такое начинает твориться, слушайте, Сергей. Ну, я уверен, вы знаете, просто на других примерах, может быть, не школьных. Так что это очень-очень интересный вопрос. Он потрясающе интересный. Да, зачем? Что, в чем твоя цель? Твоя цель удовлетворить учителя, как вот эта девочка, да, написала запрос, как рассказать об этой картине. Да, пожалуйста, учитель удовлетворен. Все. Если мы строим процесс учебный, образовательный таким образом, что это супер круто, ну вот круто, да, что такое круто? Ну, как в театре, да, со мной что-то происходит. Со мной, со студентом, с человеком. Это не заменить ни на что. Искусственный интеллект близко ничего подобного делать на данный момент. То есть даже в этом направлении он не смотрит еще. Потому что самое крутое на свете – это то, что происходит внутри меня и со мной. Если мы умеем это сделать, вперед. Если искусственный интеллект нам помогает, еще лучше. Если мы что-то такое жуем и нудим, и главное для нас, не знаю, чтобы они написали определенную работу, ну, да, ну, научимся ловить. Но
здесь, да, мне кажется, короче, что, да. Может быть, уже тогда, чтобы научить их заняться интерпретацией этой работы. Ведь искусственный интеллект – это такой же инструмент, как Google. Это такой же инструмент, как смартфон. И если он действительно качественно выполняет определенные задания, а он местами качественнее, по крайней мере, гораздо быстрее выполняет эту работу, чем выполнил бы человек. Да, я видел потрясающие совершенно работы в своей сфере, написанные искусственным интеллектом.
Согласен.
Научить их пользоваться этим. И мне кажется, очень важно тоже регламентировать, чтобы люди ставили ссылки, что вот эта вот часть написана при помощи такой-то версии искусственного интеллекта. Как делаются ссылки на интернет, точно так же делать ссылки там, на чат-бот.
Я согласен, только для этого мы должны его декриминализировать, искусственный интеллект. А сейчас он криминализирован. Сейчас, если ребенок в большинстве школ, не во всех, конечно, такое напишет, ну, садись два, на самом-то деле. Я с вами согласен, Сергей, с каждым словом. Мне кажется, что это круто сказать. Я таким образом сумел это использовать. Смотрите, какая круть. Да?
Ну да, это потому что это искусство написания промпта, сказать, вот молодец, ты сумел работать с этим. Это мы возвращаемся к тому же, о чем мы вот ранее говорили, что научить детей запоминать. Зачем что-то запоминать, если ты знаешь связь между вещами, да, тебе не нужно помнить все эти вещи, ты помнишь, что вот это, по-моему, у Лао Цзы, да, когда ученик его спрашивает, вы ученый человек, познали столько вещей, он говорит, нет, я не познал очень малую часть вещей, но главное, что я видел ту нить, которая связывает все остальное. И вот это здесь действительно мы учим не знать вещи, да, а учим вот этой ниточке, которая все связывает.
Да, так да, что... все так.
Или другой тоже, извините, у штука, просто у нас такой разговор получается не совсем интервью, но потому что тоже как преподаватель с преподавателем. Тоже вопрос с делегированием знания, делегированием головы. Это уже Платон, да, вот этот вот платоновский диалог, когда фараон говорит с тотом, изобретателем пита и письменности, и говорит, хитроумный тот, зачем же ты изобрел эти глиняные таблички, на которых мы пишем? Ведь мне не нужна будет собственная голова, потому что теперь можно, я могу все записать на табличке. Мне не нужна память, мне не нужна голова. Мне кажется, что мы постоянно поминаем...
Десятку.
Вот этого фараона, который боится глиняных табличек. А если вот по-последнему, если до вас это дойдет, если вдруг Эстония или та юрисдикция, в которой вы будете, будет это все вводить, запреты соцсетей?
Ну, к счастью, если мы говорим об Эстонии, например, да, мы говорим о свободной стране с очень высокой автономией образования.
И цифровая страна,
да,
помимо
прочего. И в этот момент в нашей школе мы точно сможем это отстоять, я абсолютно в этом уверен. Да, проблема как раз, когда это принимается, ну, сказать, ну, с другой стороны, в государственных школах это может быть теоретически введено сверху. Помимо всего прочего, мне кажется, что это вопиющее нарушение правил игры, правил демократии, то, что произошло в Австралии. Во Франции я это напрямую связываю со скорыми выборами. Этот закон, который подан в парламент Макроном, как мы знаем. И мы знаем, что на самом деле ничего не поделаешь. Большинство людей будет поддерживать такие законы.
Это популизм. Это такая популистская вещь. Да? И... популизм в смеси с этатизмом. Во Франции привычка к большому надзорному государству, да, по Фуку, по
Нуктеон.
Да.
Так что я человек смелый, да. Я буду на стороне детей, буду ну, отстаивать, и более, бороться, да. И будем учиться вместе этому новому миру, как в нем жить.
Да. Дима Зицер, педагог, просветитель, был у нас в гостях программы «Археология». Дима, спасибо за участие в этом эфире, а мы продолжим.
Спасибо большущее.
Спасибо, Дима.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об острой теме современности. Запрет соцсетей для несовершеннолетних. Франция, Австралия. Кто следующий? И какое вообще будущее ждет соцсети, в которые все больше и больше влезает надзорное государство? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
Все равно интернет как-то обходит все эти препоны, и мы видим, что каждый раз возникают все новые и новые интересные решения, с которыми государство вновь и вновь начинает каким-то образом бороться, пытаться регулировать. Выходят возмущенные депутаты, начинают говорить о подрастающем поколении, которое... значит, вырастет каким-то не таким, если вот не будет введены такие-то регуляции. И, да и поколения вырастают нормальными, и регуляции эти ни к чему не помогают. Когда в Европе сражаются с детской порнографией путем попытки запрета криптования, значит, интернет-мессенджинга, ну, мы же понимаем, что просто вот эта борьба за детство – это, ну, фигура речи бюрократов, которые хотят регулировать, да, вот там, в каких-то странах сражаются с мошенниками, в каких-то там, не знаю, с торговцами порнографии детской и так далее и тому подобное. А, в общем-то, желания и намерения, они у чиновников одинаковые – регулировать, контролировать и быть как бы сверху. Это не очень удается, но здесь должна быть какая-то серединная. Я против радикальных решений в одну и в другую сторону. С одной стороны, конечно, если вообще никакой регуляции не будет, то, к сожалению, очень многие права людей, там, не знаю, авторские, ну, будут нарушены. Тут какая-то регуляция должна быть. Но, с другой стороны, вот радикальный обратный, как бы, путь просто приведет к тому, что не будет никаких инноваций и не будет каких-то новых сервисов. Потому что очень многие сервисы возникают на том, что они преодолевают какие-то запреты, какие-то препоны и дают людям совсем другие возможности, нежели были раньше. Пугалка о том, что наши дети из-за порнографии, легкодоступности порнографии в интернете вырастут какими-то сексуальными маньяками, озабоченными и так далее. Ну, наверное, вот нас смотрят какие-то родители и прекрасно понимают, что ничего подобного с молодежью не произошло. А если и произошло, то она стала скорее асексуальной, нежели такой, как было там, не знаю, в наше время. Да? То есть проблема совершенно иного характера, чем представлялась в тот момент, когда интернет распространялся, и вот все говорили о том, какое же жуткое и страшное и неправильно вырастет поколение.
Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Дмитрий Чернышов, блогер-просветитель, автор курсов творческого мышления. Приветствую, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну вот прежде всего по вот этой теме хотел выяснить ваше мнение. Как вы относитесь вообще к этому запрету, к возможности ограничить соцсети для несовершеннолетних? И во что это вообще выльется, эта австралийская, французская инициатива?
Ну, я считаю, что это классическая популистская глупость, когда вместо того, чтобы решать проблему, люди борются с последствиями, а не с причинами. По глупости этот закон немножко похож на... Знаете, в архитектуре есть такое понятие «враждебная архитектура». Это когда в городе ставят всяческие шипы, когда делят скамейки на секции, чтобы бездомные не могли спать.
Да.
Когда всячески мешают людям. Да? То есть это идет борьба не с бедностью, а с бедняками. Да? Вот запрет соцсетей для подростков является даже не то, что глупым, он является очень вредным по нескольким причинам. Ну, во-первых, все подростки будут его обходить без исключения, то есть не надо считать их идиотами, они пройдут как угодно с помощью искусственного интеллекта, они смоделируют лицо взрослого человека для того, чтобы войти. И это будет их с детства учить к тому, что законы нужно обходить, и это плохая, это очень плохая идея для законопослушного общества. Да? Нормальные законы нужно соблюдать. Это история первая, а история вторая гораздо сложнее, потому что проблемы действительно есть, и дети проводят в соцсетях огромное время, но здесь нужно чуть-чуть назад отмотать. Дело в том, что Фейсбуку и другим социальным сетям удалось хакнуть систему. Фактически они разработали информационный наркотик для людей. И оказалось, что у людей нет противодействия. Люди очень падки на этот быстрый дофамин, на социальное поглаживание, на лайки. И не надо напрягаться, у вас постоянно, вам постоянно интересно там, в режиме ТикТока или в режиме Фейсбука и так далее. Да? Вот. Человек оказался очень простым для его взлома. Так вот, проблема действительно существует, но решать ее надо с другой стороны. Надо наезжать не на подростков, ну, это глупо и бессмысленно. Да? Это то же самое, что сказать... Когда мы с вами были подростками, что все плохое подростки узнают на улице. Да? То есть они начинают там ругаться, они узнают, откуда дети появляются, они начинают там пить, курить и так далее. Давайте мы, естественно, запретим улицу. Да? Так вот, наезжать надо не на подростков, наезжать надо на социальные сети. И социальные сети должны сами принять ограничения. Да? То есть у них должен включаться режим, если человек проводит больше какого-то времени ограниченного, конкретного времени ему перекрывается доступ. Соцсети должны открыть свои алгоритмы и перестать использовать соцсети как наркотик. Они делают все для продления времени. Они множество крючочков цепляют внимание, чтобы ребенок как можно дольше проводил времени в этой соцсети. Они должны сами себя ограничить, понимая, насколько они являются информационным наркотиком.
Это очень интересная аналогия. Действительно, вы говорите, что наркотик – это как с потреблением наркотиков. Переключить борьбу с потребителя на производителя, на поставщика. То есть мы понимаем, что наркотик может быть злом, но мы не убираем его, да, не криминализируем его употребление, да, а криминализируем его поставку. Я думал просто, что, может быть, шире тогда посмотреть не только на соцсети, вообще, что происходит с интернетом, вот с этим французским, австралийским законом, что происходит с интернетом 2020-е, да, если посмотреть историю, да, в 90-е это был взрыв, это был энтузиазм, вот у нас всемирная вот эта Борхесовская библиотека, вот сейчас мы все будем знать, огромный океан. Нулевые – это была эпоха 2.0. То, что неожиданно сеть, мы все соединились, это море знания плюс море людей. Да, в 10-е появилась глобальная угроза. Кембридж Аналитика, то, что вот этот весь скандал. А 20-е, они становятся временем приход государства, и вот государство начинает бороться с интернетом и подавлять его. Вот сейчас мы видим вот эти законы по исключению соцсетей для детей. Это что, выходит такая у нас вот... Вектор такой.
Абсолютно верно, но я добавлю, что эту проблему можно решать и на системном уровне. Условно говоря, Фейсбуку вы сейчас принадлежите полностью нераздельно, да, вот в этой системе интернета, и сделать конкурента Фейсбуку довольно сложно. Если мы перейдем с интернета 2.0, когда вся информация хранится на серверах компаний, и компании владеют фактически вами, да, они знают о вас все, они торгуют вашей информацией и так далее, да, и эта система для вас крайне неудобна, потому что, ну, например, представьте, что вы ищете работу, да, у вас есть резюме, вы разместили его там на 20 сайтах по поиску работы, да, вот, а потом вы нашли работу, или у вас что-то в резюме изменилось, и вам надо зайти на все эти 20 сайтов и для того, чтобы изменить или удалить резюме. Эту систему можно поменять, когда будет интернет 3.0, и когда вся информация будет храниться у вас на вашем выделенном микросервере, который будет на вашем же компьютере, а Facebook превратится просто в оболочку. И такую же оболочку может написать кто угодно абсолютно, да? И тогда Facebook потеряет свою монополию. То есть вы понимаете, да? Мы относимся к интернету как к данности, а он постоянно развивается, и можно сделать его настолько удобным, когда появится действительно реальная конкуренция между платформами, и у вас будет не один Facebook, один Instagram и один TikTok, а у вас будет 50 платформ, которые будут конкурировать друг с другом, и мы понимаем, что от конкуренции выигрывают все. И это же решит проблему, когда вы сами сможете или ваши родители смогут ограничивать, что вам показывать, что вам не показывать. То есть эту систему можно решать на качественно новом уровне.
А интернет 3.0, что вы имеете в виду здесь? Это более персонализованно, и когда сам пользователь владеет, как сказать, всем сетом своей информации?
Условно говоря, смотрите, Facebook – это компания, которая продает контент. При этом она не пишет ни одной строчки этого контента. Да. С моей точки зрения, контент гораздо важнее платформы. И по большому счету производитель контента должен иметь приоритет. Как вы можете зайти, вы можете с компьютера зайти, с айпода, с мобильного телефона для того, чтобы прочитать интересную вам вещь. Да? Вот то же самое производителю контента интересного, ему не нужно будет писать, условно говоря, в Твиттер, писать в Фейсбук, в Инстаграм и так далее. Он пишет у себя. А вы потом потребляете, подключаетесь к этой информации, как вам удобнее. Да? Угу. И это полностью переворачивает, и у нас не будет таких монополий. Фактически это будет похоже на разделение стандарта Oil в свое время, в начале 20 века, когда корпорация стала настолько сильной и опасной, что ее принудительно разделили на множество других компаний. Так вот,
там Shell, по-моему, большой... да, из них...
Конечно, да, конечно. Chevron,
Shell,
по-моему, 12 компаний. Так вот, когда вы являетесь монополистом, с большой долей вероятности следующим президентом, условно говоря, Соединенных Штатов будет Цукерберг. Условный. Там, да? У него настолько мощный ресурс, что все к нему приходят. Как только вместо одного Фейсбука их будет 50, это потеряет всякую значимость. Да? Вот. И интернет должен все время развиваться, и мы понимаем, что конкуренция является благом, а монополизм является страшным злом. Так бороться надо не с детьми, которые проводят время в соцсетях. Помните, была хорошая фраза про то, что Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их шансы. Да. Так вот, на самом деле сегодня шансы уравнял интернет. Потому что интернет уничтожил понятие провинции. Вы можете жить где угодно, если у вас есть доступ к интернету, вы можете читать быть подключенным там к лучшим курсам мировых университетов и так далее. Да? Интернет уничтожил провинцию. И любые ограничения в этой области являются злом. Интернет развивался с великолепной скоростью, пока государство на него не обращало внимания. Государство – это такой монстр, которому надо постоянно бить по рукам, чтобы оно не мешало людям. И вот этот запрет – это первая ласточка, да? И это приручение детей к...
обходу, да.
Детей приручают к... Да,
и двойной морали.
Обходу и к... Да, и к двойной морали. То есть, например, в России самое страшное было, знаете, вот эти вот объявления в метро маленькие: продаю диплом, помогаю спасти права и так далее, да, потому что они делали коррупцию ежедневной, да, но это они превращали коррупцию в норму. Так вот, неисполнение преступных законов является благом, и с этим надо всячески бороться, как мне кажется.
Да, здесь тоже интересно, вот это вот вы развиваете концепцию интернета 3.0 и борьбы с большими. Вот мне это вспомнилось, как в левом дискурсе это называется деплатформинг. Да, вот, так сказать, действительно, опровержение больших платформ, да, и индивидуализация, как бы каждый человек сам себе становится платформой. В данном Конечно. Случае мы становимся хозяевами, владельцами своего контента. Ну вот действительно, но с другой стороны, особенно в 20-е годы и с возвращением большого Левиафана, с возвращением государства, с протекционизмом, изоляционизмом в эпоху войны, видимо, будет все больше и больше государственного вмешательства, в том числе и в искусственный интеллект, и вот в соцсети, и, видимо, войны будут... Как вы считаете, сценарий, скажем, на ближайшую там пятилетку, 10 лет?
Есть очень хорошая фраза: «Долго ли нам ждать перемен?» И на нее ответ, что если ждать, то очень долго.
Всегда, да.
Да, государство, как и любая диктатура, мечтает подгрести под себя все. И это зависит от нашей с вами способности противодействовать этому. Но мы видим, насколько быстро меняется институт государства. То, что раньше казалось немыслимым, да, то есть казалось, что какие-то задачи может решать только государство, мы видим, что на самых разных уровнях волонтеры работают на порядок лучше государства. Маск доказал, что космос можно осваивать практически без государства. Деньги, казалось бы, денег без государства не существует. Но криптовалюта показывает, что и здесь можно великолепно обходиться без государства. Да? Вот, поэтому мне кажется, что речь идет о пересмотре договора, социального договора между людьми и государством. Потому что мы понимаем, что государство стоит безумных денег, государство забирает с нас огромные налоги, государство может послать нас на войну, в которой мы не хотим участвовать, государство может нас штрафовать, сажать в тюрьму, выдвигать какие-то безумные требования с документами, и так далее, да, но неправильно смотреть на ситуацию, как на застывшую данность. Ситуация – это постоянный поток, который все время меняется. И от нас с вами зависит, в какую сторону будет меняться этот поток. Да? Вот поэтому любые вещи, которые уменьшают роль государства, ну, например, там, реформа образования, мы понимаем, что государственное образование слабое, неэффективное, и фактически мы запираем детей в школы там, на 11-12 лет, давая им взамен крайне мало. Да? И вот мы можем взять любую область и увидеть, что государство все делает медленно, дорого и плохо. Да? Вот, поэтому пересмотр социального договора – это не призыв к анархии, это призыв к каким-то новым формам общения, которые… Суть прогресса в том, чтобы хорошее становилось нормой. Да? То есть наша задача все время поднимать планку, как мне кажется.
Ну что ж, это, мне кажется, хороший призыв, хорошее завершение нашего разговора, разговора о будущем соцсетей, на которое выводит вот эта странная инициатива запрета соцсетей для детей. У нас в гостях был Дмитрий Чернышов, блогер, просветитель, автор курсов творческого мышления. Ну, а от себя в завершении скажу, что соцсети – это как топор. Можно топором срубить избу, можно зарубить старушку-проценщицу. И, собственно, решение находится не в том, чтобы запретить соцсети для детей, а в том, чтобы научиться нам самим и научить детей пользоваться соцсетями. Потому что это неизбежный элемент нашей среды и нашего будущего. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».